Наука 2.0. У нас в студии сегодня Дмитрий Дмитриевич Беляев, а у нас это у...
Программа «Наука 2.0».
Да, у авторов программы, ну да, у программы «Наука 2.0», у проекта, я бы сказал, совместного Вести FM и Политру. Мы, опять же, это Анатолий Кующев, Дмитрий Искович и Борис Долгин. Добрый всем привет. И у нас в гостях Дмитрий Дмитриевич Беляев, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова, РГГУ, научный сотрудник Центра эпиграфики и языка майя имени тоже Кнорозова в Нушкарете, это в Мексике.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Так, ну, мы планируем с Дмитрием поговорить две программы. Давайте прямо сейчас тогда план. План беседы на две передачи.
Ну. У меня есть одна вещь, которая меня страшно волнует.
Давай.
Борь, проси, что тебе. Я же самый волнительный. Волнует мне вот что. Есть такое утверждение Воланда, да, что люди как люди, только квартирный вопрос их немного испортил. Но вот по юности, вспоминая чтение антропологических книжек, поражало как раз отличие людей от людей. И мне бы в первой передаче хотелось бы попробовать поговорить о той границе, которая отделяет человека Мезоамерики от человека иного, от человека там, нашей
культуры, цивилизации. Хорошо известных нам цивилизаций.
Да, хорошо известных нам цивилизаций, больше, чем одной, в общем. Ну, видимой, зримой для нас цивилизации, живой до сих пор. Потому что, ну да, ну там какие-то вещи... Там колеса не было, железа не было.
Вот-вот, давайте об этом спокойно и поговорим.
Нет, это там признаки материальной культуры, они, конечно, страшно важные, но люди отличались или как...
То есть, как вот, это отражалось...
Извините, что я долгим таким периодом. Mm-hmm. Была такая страшно модная книжка во времена детства, почти называлась она «Янаама», может быть, помните?
Да-да-да.
Помните, такая замечательная были мемуары женщины, которая попала в индийские племена и долго с ними жила. И то, как она рассказывала об этих людях, это другие люди. Например, это люди, которые не понимают, что детей убивать плохо.
Ну да, это... Вот такого рода представления, на самом деле, действительно отличают, вот, скажем, нашу европейскую, ну, такую там, христианскую на тот момент культуру. Ну, на самом деле, не только чисто европейская, да, это вот такая Евразия западная, если использовать ныне модный термин. Вот там, где христианство... Ну,
средиземноморская культура,
да,
по большому счету.
Средиземноморская культура, плюс еще с мировыми религиями, где дети – это, да, другие люди. Хотя, на самом деле, даже в европейской культуре, вот кто про это писали там, историки культуры Хёйзинга, да, что долгое время дети рисовались как маленькие взрослые просто.
Да, то есть концепт детства вполне историчен.
Концепт детства, да. То же самое и с, значит, доколумбовой Америкой и вообще в целом с архаичными культурами. Вот с Америкой, с Мезоамерикой это видно хорошо. То есть там, конечно, отношение к детям есть, да, но это, они воспринимаются просто вот как некто слабые. Да. Вот дети – это слабые, поэтому там этимология очень многих слов, которые описывают детей, это там слабый, да,
жалкий.
Да. Не жалкий, а именно слабый.
Ну, слабый в хорошем смысле.
То есть, ну, в смысле, что еще не сильный.
В сентиментальном или так, в таком, наоборот, да, в презрительном?
Ну, в таком сентиментальном.
Я что такое сентиментальный презрительный? Ну, слабый – это просто такая аксиология.
Нет.
Сила, слабо.
Нет, слабый, ничего подобного. Это что? Это еще и оценка эмоциональная, ну,
слабый,
конечно.
Слабый не в смысле плохой, то есть, наоборот, вот от этого слабого отсчитываются, например, там, описания, ну, слабых людей уже взрослых. То есть, да, в некоторых там, ну, вот суть по всему, и в иероглифическом языке так было, но там меньше у нас данных, а вот по языку майя видно, что там ребенок и пленник – это одно и то же слово, а, бак. То есть, но сначала, конечно, видимо, самым,
так сказать, так главным... в русском то же самое почти. Ну, ребенок и раб – это однокоренные слова.
Да, да, в этом смысле. Ну, вот, значит, и поэтому это, конечно, удивляет всегда людей. Это и удивило испанцев, когда они пришли, потому что вот это была та инаковость. Ну, приносить жертву детей – это, хотя тоже встречается везде, да, в Европе там до нового времени дошли детские там закладные жертвоприношения, но в Мезоамерике...
Это некоторое специальное действие, это как сильное действие.
Да, это слишком сильное, а в Мезоамерике, в общем, ну, это нормальная ситуация, просто потому что, ну, не считается, что это какой-то другой человек. Ну, вот, да, он потом подрастет, станет, в общем, уже большим, но сейчас он чувствует точно так же, он мыслит в этом смысле точно так же.
То есть, получается, своего рода, ну, как бы уважение. То есть дети такие же, как и мы.
Не-не-не. А это как не придумали есть... колесо. Вот нет колеса и нет детства.
Не-не, стоп. То есть это тот же самый маленький взрослый, о котором мы говорим до появления концепции детства, но только еще и с дополнительным оттенком слабости, в этом, да, смысле синонимии. Да. Пленнику, да, да, больному, да, наверное.
Ну, больному как раз меньше, потому что как раз дело в том, что концепция болезни, она другая.
Угу. Это порча.
Да, это не порча, это неполнота.
Неполнота.
Человек больной – это когда вот что-то в его там, ну, многочисленных внутренних душах, ну, условно мы будем использовать этот термин, потому что, конечно, это непонятно, что-то неполное. Но это тоже встречается не
у
только
в незаметке. У больного в душе что-то неполное, а не телесное неполное.
Дело в том, что телесность объясняется вот этими внутренними сущностями душевными, конечно же. Она сама по себе, в общем, не настолько важна, потому что, ну, вот и в языках, это очень хорошо видно, конечно, по языковому материалу. Для иероглифического языка мы видим, что там, например, душа, там, кровь и части человеческого тела маркируются одним суффиксом. Вот это все часть, так сказать, человека.
Что печенки, почка, сало, да, все, да, что да, душу да. образует, сочленение природы.
Да, ну и плюс еще там некоторые элементы там, человеческого убранства могут быть. Ну, там, например, сигара, она, судя по всему, тоже вот такая часть человеческого, тела.
Они курили сигары?
Да, да. Ну, это как бы изобретение, ну, табак.
А ты говоришь, колеса не было. А сигары были нормально. И главное, что они их скручивали.
Вот мы зашли через вход детства, но зашли в такую антропологическую комнату, где мы вдруг видим, что пространство совершенно другое. Да, которое вообще-то нам не очень понятное. А что еще там было иного по отношению?
Ну вот именно вот эта идея, значит, идея того, как устроено человеческое тело и человек вообще, что там есть несколько уровней душ, может быть, сказать. Там есть такая физическая как бы душа, есть душа, ну, более такая идеальная, она более духовная. И, значит, они тоже по-разному там в разных языках обозначаются. Ну, и есть вот то, что очень важно именно для Мезоамерики, это отличает ее, конечно же, очень развитые представления о духах-спутниках. Это, ну,
по... И то, что в Янаме так красиво изображено было.
Там, в общем, оно, конечно, южноамериканское это представление отличается. Вот мезоамериканское, оно настолько сильно этнографов в свое время, антропологов поразило, что они даже создали специальную теорию нагуализма. Вот нагуаль – это слово знаменитое, которое благодаря Кастанете стало известно. Потом Жанна Хасана Гузарова очень его активно использовала. Ну, и вообще его много знают.
Скажите еще раз это слово.
Нагуаль. Ну, оно в русской озвучке, да. На самом деле, это, конечно, «навали» – это ацтекское слово. Ну, вот в свое время, когда в конце 19 века впервые тексты стали анализироваться, там был Дэниел Бринтон, такой американский ученый, но он это придумал в полном соответствии с теми представлениями, которые тогда были.
Вот... Дим, мы уходим. Да. Давайте еще раз картинно к этому подойдем. Да, вот как устроено представление мезоамериканское о человеке. О нагуале надо еще вернуться, мне кажется. Просто еще раз давайте повторим.
Главное...
Есть простая душа. Душа физическая.
Ну, условно, да. Назовем ее так, душу физическую. То, что делает человеческое тело существующим, это вот некая магическая сила, разлитая во всем мире. Вот в человеке она концентрируется. Она концентрируется в сердце и в крови. Вот это самое важное. Это как бы первый уровень. И она в этом смысле, ну, такая безличная субстанция, но вот в каждом конкретном человеке она сконцентрировалась, но при этом она там взаимозаменяема. Есть то, что формирует человеческую сущность вот индивида.
Социум.
Или нет, или нет, нет, это тоже внутренняя сущность. Это вот то, что называется, да, в иероглифических текстах называется бахис, образ. Да, угу. Вот. Не просто образ, но еще и самость одновременно.
То есть то, что делает тебя не только человеком, но тобой.
Да,
вот человек, именно... Не животным, а человеком.
Нет, 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 именно тобой. Именно индивидом.
Тобой лично.
Ага. Да.
Это личность.
Это, ну, вот условно называем его личностью, да. Оно сконцентрировано в голове, вот, ну, и логично вполне, это лоб, это вот, так сказать, передняя часть лица и так далее. Это тоже очень важный момент. И когда изображения появляются там в майяских текстах, то именно так они описываются. Убах. Вот это он, это его сущность, и одновременно это его изображение. Они друг от друга неотделимы в этом смысле. Вот. Есть такое чисто физическое в этом смысле, как бы сердце, вот оно тут, охлис, и, ну и дальше идут там по разным источникам, видим, какие-то были еще вариации, но вот следующее – это вот вахис, вот это самый дух-спутник, который тоже при этом как бы душа и тоже связан с индивидом.
Это нагуаль.
Да, это вот то, что принято называть
нагуаль. А в каком смысле дух-спутник?
Дело в том, что это, ну, животное по этнографическим данным, а вот по нашим данным древним это не животное, а там, может быть, демоническое существо, там, например, скелет с оленями рогами, ну, или там помесь тапира и ягуара, или еще что-то в этом роде, которые, ну, живут вот, в традиционных представлениях индейцев современных, они живут в лесу, но как бы это подразумевает, что это иной мир, вот они живут в другом мире.
Соответствует каждому человеку.
Это у каждого человека свой.
А он свой личный.
Да, он свой личный. Там в разных вариациях, естественно, есть разные способы отыскания этого духа-спутника. Ну, вот у североамериканских индейцев похожие концепции развиты.
Да, напомню, опять же, про Янаму, который очень просто красноречивый там пример. Это девочка, которая попадает по случайности, ну, в плен, условно, в жизнь к индейцам и растет среди них. И она отличается одним свойством, которое все знают. У нее нету своего духа. Си общается со своим духом, а поскольку она белая, то у нее нет своего духа.
Вот, да.
И это понимают все, и она понимает, понятно. И окружающие это понимают.
Ну, это действительно такая распространенная по всем Америкам, там, северные,
и они общаются с своим духом.
Понятно. Они с ними общаются.
А как?
И более
какая
того,
процедура вот, общения?
Ну, процедура общения во сне. Главное общение в этом смысле. Поэтому, например, вот в языках майя, это для майя очень как бы, это для майя специфическая черта. В языках майя слово «спать», «видеть сны» и вот слово, соответственно, «дух», этот спутник, они связаны, потому что «ва» – это тоже «спать», значит, и «вах» – это вот этот дух-спутник. Поэтому лучше…
Прошу прощения, речь идет о естественном сне или о каком-то специальном…
Ну, вообще, знаю, вообще, это в принципе, спать, видеть сны, одновременно колдовать, и вот там целый комплекс связан с этим. Конечно, можно вызвать, наверное, спровоцированный сон, и вот ну, если ты хочешь специально с ним пообщаться, да, вот ты впадаешь в такой сон.
Специальное вот эти, то, что у нас называлось бы медитацией.
Ну да, в какой-то степени.
Извините, и, извините, друзья.
Собственно, жизнь как бы твоя во сне – это жизнь твоего дух-спутника. Вот то, что ты видишь, это дух-спутник видит.
Мы сейчас прервёмся ненадолго. Я напомню только, что мы беседуем с Дмитрием Беляевым, и через 2-3 минуты вернемся к нашей беседе.
Наука
2.0. Продолжаем разговор. Мы беседуем с Дмитрием Беляевым, кандидатом исторических наук, доцентом Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ, научный сотрудник Центра эпиграфики языка майя имени Кнорозова в Шкарете, Мексика. Значит, когда ты спишь, то, что ты спишь, это и есть твой дух.
Да, это жизнь, которую проживает...
Дух-спутник.
Да, дух-спутник. Ну, естественно, поскольку опыт был совсем другой у майя, скажем, естественно, они не видели там во сне фантастических...
Сейчас...
То есть для них это было нормально.
Нет, мы же не знаем, что они там видели
во сне. Вот смотри, нет, сейчас... это не знаем? Наверное, много есть знаю. Описание.
Вот, еще раз, я про Янаму, потому что она меня сильно тогда поразила именно вот этим тем, что это другие люди, очень по-другому устроенные, по-другому живущие. Там один из ее мужей, у нее было много мужей, она там рожала от них детей специальным образом. Один из них был вождь. И к нему во сне пришел его дух и сказал ему, что он пойдет в соседнее племя на какой-то праздник, и там его убьют вот таким-то образом. Он проснулся, оделся, пошел на праздник, и там сообщил жене, что он пойдет на праздник, где его должны таким-то образом убить. Он пошел на этот праздник, и его таким-то образом там убили. Здесь, ну, одна вещь, это то, что у него есть Нагуали, он общается с ним и получает достаточно точные сведения о своей жизни. Другое, что это никак в каком-то смысле на его жизнь не повлияло. Ну, потому что с точки зрения нашего, да, представления...
Он должен был бежать в строго противоположную сторону.
Да, он должен был сказать, я тогда не пойду. Хорошо, что мне сказали.
Не-не-не, стоп. А вот это довольно важный момент. Это не то, что не повлияло, это некоторый фатализм просто.
Я спрашиваю.
Неготовность или что это?
Подожди, это я не утверждаю. Я спрашиваю, что это такое, потому что в нашей антропологическом хорошо. Представлении мы бы интерпретировали это как фатализм, как что-то еще. А что для
них? Ну, фатализм в данном случае все-таки не очень, мне кажется, удобный термин. Здесь, мне кажется, речь идет о том, что вот дух, да, у нас, к сожалению, по майя вот такого рода данных нету, поэтому здесь мы можем только догадываться. Он знает и так. Это знание о жизни, которое на самом-то деле связано еще и с тем, что смерть как таковая воспринимается тоже по-другому в этой связи.
Вот это важный вопрос про смерть.
Да, и, ну, убили, такова тоже жизнь. На этом же ничего не закончится, ну, вот скажем, для мезоамериканцев.
Что такое смерть для них?
Ну, на самом деле, с одной стороны, есть восприятие смерти такое, вполне для каждого человека обычное, пугающее, да, человек умирает, там, разлагается. А с другой стороны, явно, что и во всей Мезоамерике у майя особенно было много разных видений того, что произойдет после того, как человек исчезает здесь, вот в этом мире. С одной стороны, были элементы реинкарнационных концепций, что потом возродится, и есть об этом масса свидетельств. Я, конечно, такой концепции, как у буддистов реинкарнации, мне кажется, все-таки не было. А с другой стороны, поскольку человек умирает, он уходит в другой мир тоже, опять-таки. Поэтому есть несколько терминов, которые ну, не просто говорят «он умер», а описывают там «он вступил на путь», или «он вошел в гору», или «он вошел в воду». Там одновременно, как тоже часто бывает, существовало несколько разных представлений о том, где этот другой мир. Это какая-то пещера внутри горы, где предки в том числе живут, или это, например, подводный мир. Там рыбы плавают вокруг, когда его изображают, вот там стоят люди, беседуют, а вокруг рыбки плавают. Поэтому, значит, он вступил в воду. И из этого другого мира умершие общаются, естественно, дают какие-то советы.
То есть попадание туда не особенно пугало?
Нельзя сказать, что они были вот абсолютно самоубийцами и считали, ну, боже мой, убили, все, давайте быстренько все покончим с собой, и дальше будем хорошо жить в другом мире. Понятно, что, значит, все-таки нормальные люди. Такого массового помешательства на смерти, естественно, не было. Но ничего, как я понимаю, такого жуткого и эсхатологического, как да, в христианстве, они в смерти не видели.
возвращаясь к Диминому примеру, вот, во-первых, он, по вашему сведению, насколько он, так сказать, реальный, могло бы так быть, а во-вторых, почему же все-таки он не побежал в другую сторону?
Реальный он на уровне таком глубинном, свойственно это, там, всем американским архаическим сообществам, потому что все они произошли в конечном итоге от какой-то одной базовой культуры первых поселенцев. Да, такое, я подозреваю, могло случиться и в Мезоамерике. А почему он не побежал в другую сторону? Сложно сказать. Мне кажется, что, может быть, там дух ему дал какие-то указания, что этого нельзя избежать.
Да. На самом деле, у него есть... было, я, насколько помню, у него было, на наш язык переводя, на наше представление, ну, что-то вроде стыдно сделать иначе.
Это да, другой вопрос, потому что это сообщество, они вообще помешаны на военной чести, там, на этике, на всякого рода убийствах, хотя, на самом деле, тоже они, там, у них особенности свои есть. И здесь, ну, во многом, может быть, та же самая ситуация могла бы произойти, скажем, у майя, если бы это касалось такого рода предсказания, что тебя победят в битве, и ты умрешь на алтаре жертвенном. Смерть на жертвенном алтаре для человека знатного – это вообще почетно. Этому, кстати, посвящена, ну, вот другие майя, которые живут жили в горной Гватемале, есть у них такое произведение, якобы театральное, но это такая драма. На самом деле она сопровождалась танцами, очевидно, значит, «Рабинале Ачи». И там вот центральный пункт этого всего произведения в том, что воин попадает в плен, его хотят принести в жертву, он там очень долго общается со своими пленившими людьми. Они, и он просит отпустить его попрощаться с родной страной, с родной землей. Его под честное слово отпускают, он возвращается домой, а ему все говорят, ну что, тебя же отпустили, давай вообще живи, воюй. А он говорит, нет, ну я же слово дал, слово дал. Вот, он вернулся обратно и говорит, вот, ведите меня на алтарь, я такой великий человек. Вот, и они его приносят в жертву. Здесь тоже вопрос очень связанный, да, с представлением о человеческой гордости и о том, вот, что такого рода, если вещь изменить, то, значит, ты уже совсем не та личность.
Но, с другой стороны, извините, вот вы видите, раз эти люди говорили, слушай, тебя отпустили, оставайся, это уже очень близко к нашей логике, и мы понимаем, так сказать, их мотивы.
Ну, есть, конечно, какие-то низменные, условно, в кавычках, мотивы. Спасти жизнь. А есть вот высокая гордость благородного человека.
Хорошо, а как тогда хоронили?
Обычных людей хоронят прямо под полом, либо под полом дома, либо во дворе. Вообще отдельных некрополей, в принципе, в Мезоамерике не существует.
А сопровождается каким-то ритуалом это?
Да, естественно, там кладут пищу, кладут керамику, там где-то раскрашивают, где-то заворачивают. Но вот это важнейшая особенность, мне кажется, мезоамериканской цивилизации – отсутствие выделенного места для мертвых. Могильников мы никогда не встретим, поэтому, кстати, для археологов…
Мертвые живут рядом.
Да, мертвые живут здесь же. Если человек побогаче, то его хоронят там не прямо под домом, а там вот у него в жилой группе, в домовой группе есть святилище, вот туда их хоронят.
А ты не приводил к каким-нибудь специфическим эпидемиям?
Ну, я думаю, что нет, потому что, естественно, их обрабатывали специальным образом. Там есть следы этих особых ритуалов, как их очищали. А высшее развитие этого – это царь. Вот царя хоронят по этому поводу под пирамидой, которая есть вот такое глобальное святилище для всего города. Поэтому захоронения царей, они, ну, сначала они были там под платформами специальными ритуальными, а потом их придумали класть в пирамиды.
А у пирамиды какая еще функция была?
Пирамида – это священная гора. На самом деле, изначально пирамида, в отличие от Египта, это вовсе не место захоронения. Это вот имитация горы, на которой там, ну, вот если смотреть майяскую версию, родился бог Маиса, он там танцевал, предпринимал разного рода ритуальные действия. Ну, и всякого рода божества на этих горах живут.
Бог кукурузы родился.
Да, да, бог кукурузы. Ну, для майя это вообще очень важное божество. А потом уже вот эта идея первой этой изначальной горы, их поэтому очень поначалу украшали там масками божеств, там такое птичье божество очень специфическое, типа какая-то гарпия местная большая, там царь неба, еще разного рода божества. А потом это совмещается с идеей о, вот, о царе и о том, как его надо хоронить. И внутри пирамиды начинают делать специальные помещения, куда закладывают уже, значит, высокостатусных покойников. Но это вот как раз развитие представления о том, как умирают простые люди, там, знатные люди.
Возвращаясь к фатализму, считалось ли, в какой степени об этом можно судить, допустимым использовать знания вот этого самого духа спутника для изменения своей дальнейшей жизни? Ну, или напротив, это скорее нечто негативное?
Здесь, я не знаю, по майе просто нету таких данных, к сожалению. Mm-hmm. Поэтому...
Кастанеде есть? Ну, это интерпретация.
Это даже это не интерпретация. Это...
Ну, понятно, фантазия.
Это фантазия, да, не на тему, а где-то там, около
темы. И там магические представления, конечно, используются для влияния на...
Я думаю, что, безусловно, связь с этими духами использовалась для влияния на... Но вот дело в том, что представление о судьбе здесь связано с календарем в Мезоамерике в целом и у майя. И с календарем вы с ним ничего не поделаешь, поскольку он циклический, то даты все равно повторяются. А поскольку, ну, там, можно использовать бахтинский термин хронотоп, наверное, в данном случае, потому что события, да,
в жизни хронотоп, связаны... Хронотоп, время и пространство.
Да, время и пространство, времени, да, пространство. Значит, и время, и пространство связаны, и, соответственно, события, которые происходят, они связаны с датами определенными. Это вот и для майя, там, для ацтеков, для всех. Календарь не поменяешь, дата-то все равно будет та же самая. Поэтому здесь выгадывание благоприятных моментов – это скорее подгадывание под благоприятные даты календаря. Поэтому, например, знаем, ну, для майя это меньше, а вот для ацтеков это видно хорошо. Если ребенок рождался, он должен был получить календарное имя свое. Это имя предопределяло его судьбу. Ну вот некоторое время они не шли к жрецу. Надо было дождаться благоприятного дня, пойти к жрецу, и тогда он, значит, гадал и по календарю давал ему это самое имя.
А какие еще действия связывались с датами, нужно было подгадывать, а какие, наоборот, были вне ритма?
Ну, вообще на самом деле, ритма? Ну, все важные действия были связаны с датами. Поэтому вот для майя как раз очень характерна такая... Ну, не просто даты, но еще и последовательность событий. Поэтому майяские тексты, вот, повествующие об истории, то есть о важном, о победах царей, о чем-то еще, они все, ну, не просто так, вот дата, 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 они эти все даты между собой связаны, потому что хронологическая последовательность тоже оказывает на это влияние, как мы представляем. И есть очень любопытный пример из вот 7 века, из самой что ни на есть эпохи войн и политического соперничества, когда... Ну, значит, цари Саиля такое, ну,
седьмой век это наш
век. Да, 7 век нашей эры. Значит, они потерпели поражение, и их враги сложили об этом, написали об этом текст на иероглифической лестнице, у себя в столице разместили. А потом, когда в ответ, значит, произошло отмщение, и наоборот, Саиль оказал победу, он эту лестницу, значит, царь приказал лестницу вывести, привести к себе в столицу и блоки перемешать, чтобы не было четкой хронологической последовательности. И она была в царском дворце, вмурована, они по ней ходили, но при этом вот никакого явного хронологического такого, значит, хронологической схемы не последовательно.
Ну, разрушил их время.
Да, нам кажется, что это таким образом, мы предполагаем, ученые, что таким образом он попытался разрушить вот эту вот цикличность, да, и нарушить будущую судьбу, и таким образом для своего царства. Вот
это хороший мотив. Угу. Сейчас мы прервемся, через 2 минуты вернемся, и с календаря мы начнем третью часть нашей беседы.
Наука 2.0.
Продолжаем разговор. В «Науке 2.0» сегодня Дмитрий Беляев. Говорим о Мезоамерике, так можно сказать?
Да,
Мезоамерике.
Про майя привели.
Про майя.
Ну, да, да, может, про майя. Может быть, про календарь чуть позже.
Ну, то, что, ну, люди просят,
да, понимаешь? Ну, мне вот еще, поскольку мы вот...
Сейчас, внимание, тут человек... маленький анонс. В конце этой части, друзья, вся правда о календаре майя.
Значит, поскольку мы все-таки про устройство человека, чем он отличается от того, как мы понимаем устроен человек? А как устроена была семья?
Ну, как раз по поводу семьи особых каких-то экзотических форм мы не видим. Это, ну, для вот такого рода аграрных обществ, которые связаны с сельским хозяйством, и основное население, которое занимается сельским хозяйством, самая распространенная форма, причем сельское хозяйство такое, оно условно, скажем так, ну, не примитивное, но не очень высокоразвитое, предусматривает ручной труд, поэтому семья – это вот большая, да, расширенная семья, не наша малая, которая состоит там из брачной пары и детей, а вот как в русских старых деревнях, условно, если сравнить, там, где старшее поколение, среднее поколение, там дети даже женаты и с детьми живут по-прежнему с родителями. Здесь, конечно, форма семьи, ну, мне кажется, может быть, я излишне такой социологический подход использую, но, по крайней мере, исследования, которые мы имеем кросс-культурные, показывают, что форма семьи, конечно, коррелирует с вот, работой необходимой. Там можно на идеальном уровне как угодно связывать себя с предками, с потомками, да, изобретать каких-то там духов предков или животных предков, еще чего-то. Это вот уже изобретение. Но реальная форма семьи, конечно же, указывает на то, что это производственная
ячейка. А какова средняя продолжительность жизни? Какое ощущение?
Со средней продолжительностью жизни сложно, потому что она очень сильно отличается. Потому что средняя продолжительность жизни, она определяется питанием, прежде всего. Питанием и условиями жизни.
А, и заодно в связке с этим же вопросом средний возраст деторождения, там средний возраст брака и так далее. Просто чтобы понять, старость. Как вообще и эта большая
давайте,
семья
давайте
могла
про
быть
семью поговорим, представить еще как-то.
Да, про детей поговорили, про старость тоже интересно.
Вот, поэтому... Люди простые, там, крестьяне или горожане, они живут, конечно, средняя продолжительность жизни у них очень маленькая, которая является высокой детской смертностью, ну и вообще их недалекое жизнь. А цари, которые едят хорошую пищу, там мясо, все возможное, у них правильная диета. Опять-таки, там кукурузную пищу они едят, хорошо перемолотую, они грубую. Поэтому они живут очень долго, и у нас в текстах майя есть упоминания о людях, которые дожили там, до 90 лет. И есть даже одна дама, которая, ее сын сообщает, что она завершила свой жизненный путь между 100 и 120 годами. Тут, конечно, может быть, это... Кто-то говорит, что это преувеличение и пропаганда, но на самом деле мне не кажется. Вполне такие случаи бывают. Особенно тоже, опять-таки, в 7 веке нашей эры, там была какая-то эпоха долгожителей, там вот несколько очень важных царей, они все жили там по 70, по 80 лет.
А вот если представить себе обычную вот эту самую семью, как бы большую, вот какого возраста, до какого возраста доживало старшее поколение, среднее поколение, в каком возрасте рожали детей, то есть... Понятно, что я пытаюсь себе представить. Да. Вообще, сколько там могло быть поколений?
Откуда брали жен или мужей?
Вот здесь, на самом деле, мы опять сталкиваемся с ситуацией, как мы получаем это знание, потому что данные, которые нам дают испанские источники или там индийские источники 16 века, одни. Что выходили девушки замуж достаточно рано, вот Диего де Ланда пишет, что выходили замуж достаточно рано, там 14-15 лет, вот девушку уже выдавали замуж, соответственно.
И ребенок примерно
тогда же. Да, ну и дети рождались примерно, то есть короткие в этом смысле поколения. А если мы смотрим вот на иероглифические тексты майя, то там картина смещенная, потому что там да, иногда там, царь или царевич может там, 25 или в 30 лет жениться. Кто знает, может быть, это не первая его жена, но мы про других не знаем. И дети рождаются, которые потом становятся царями, про которых мы знаем, они тоже, в общем, рождаются иногда в весьма преклонном возрасте отца. Ну или даже иногда там возраст может быть ну, непреклонный, но все равно там не 15 лет до матери. И это потому, что это все-таки политические документы, и там теперь мы знаем, что в некоторых случаях, ну, не дожил царевич, ну, или там заговор какой-нибудь был, может, его отравили, убили, кто знает, куда-то он пропал. Поэтому здесь, да, вот источники над нами давлеют очень специфически.
Хотелось бы понять, а возможно, то есть не была ли эта большая семья все-таки более или менее горизонтальной большой семьей? Мог ли там вообще даже дедушка условно говоря?
Нет, мог. Все-таки мы имеем данные археологические, слава богу. Видно, что да, могли люди даже, ну там все-таки 50 лет для такого общества архаического и аграрного, это уже старость.
Да.
Это уже действительно старость. Да, есть люди, которые доживают, это видно там по зубам, это видно по...
А вот, к слову, о дедушках. А как жили дедушки и бабушки? Вот какая там вокруг них была, может быть, отдельная история?
Ну, к старости... Старость – это важно. То есть, с одной стороны, к старым людям не применяют значение...
Слабый.
Слабый, нет. Это не слабый. Старый вообще, вот весь концепт, так сказать, старости, он связан с мудростью, с определенным знанием. Хотя, конечно, видно, что сила не та, что вот у людей, так сказать, среднего возраста, но все-таки старые, они имеют очень важную в этом смысле роль, как хранители этой мудрости. Это видно, скажем, и ну, в том, что условно можно назвать пантеоном, хотя, конечно, пантеон – это не тот термин. Потому что есть определенная категория старых божеств, которые все связаны с какими-то особенными силами, там, с древностью глубокой, они, ну, вот они хранители такого сверх в этом смысле знания, хотя реальная власть, конечно, находится вот в руках божеств, ну, условно, такого среднего поколения, зрелого. Если это вот попытаться как-то в привычной нам схеме интерпретировать, там отношения, конечно, очень сложные. И над старыми божествами, вот в частности, над Ицаматом, вот это старый бог, над ними можно смеяться, да, над ними вот там, значит, этот самый проказник-кролик шутит.
Как интересно.
И так несмотря далее. На
кто такой кролик? Кто такой проказник-кролик?
Ну, это один из персонажей мифологии майяской, такой низшей анекдотической мифологии. И вот на одном из сосудов в 8 веке расписанном, там записан фрагмент этого анекдота про то, как кролик украл у Ицамата, у одного из старых богов, его одежду, его там шляпу магическую и все его инсигнии власти. И еще он над ним шутит и ругается древним майяским матом.
Ух ты.
Над ним.
Ох, как интересно. Представляете себе, древнемайяцким матом на старинном языке того времени. Слушайте, у нас 2 минуты до конца программы. И теперь, как мы и обещали, вся правда о календаре майя.
То, что обычно представляется как календарь майя, вот если набрать календарь майя там где-нибудь в Яндексе, в Гугле, первым делом выпадет круг. Знаменитый, да, круг. Причем сначала это будет круг вот ацтекский каменный, который не имеет к майя никакого отношения, это вообще тоже не календарь, в принципе, даже ацтекский. А потом выпадают вот это майяские колеса, которые друг с другом как-то совмещаются. Но прежде всего, поскольку майя колеса активно не использовали, вот это не совсем не майяское представление об этом. Там, значит, хотя он цикличный, но эта цикличность в этом смысле не в виде колеса.
Слушай, но это календарь? То, что он выпадает при поезде, то, что публикуют газеты и тиражируют СМИ, это
что,
календарь?
Что это вообще за предмет?
Вот этот каменный монумент, который обычно как календарь майя, это вообще ацтекский монумент, созданный в конце 15 или начале 16 века. Там запечатлена как бы космологическая история с точки зрения ацтеков, потому что там перечислены предыдущие эры, и там указаны, там записано имя, собственно, Матуктома и Шаковицина, правителя на тот момент ацтекского, и там указаны важные даты из жизни его династии, из истории его династии и из его жизни.
То есть, грубо говоря, это некоторый аналог стел,
да,
не знаю, двуречья, ну, где изображалась,
да,
история.
Да, он такой историко-космологический, не чисто исторический, а историко-космологический. И там перечислены дни календаря, они вот кругом нарисованы, это факт, но совершенно не означает, что это в действительности календарь. По этому календарю бессмысленно пытаться определить время, нет, там даты и все.
Тем не менее, общеизвестно, что 2012 год будет последним.
Ну, вот опять-таки...
В космологии майя.
В космологии майя ничего подобного. В 2012 году закончится один из циклов, причем там две есть версии, будет ли это начало нового цикла или после этого продолжится тоже счет этих циклов. Есть вполне себе даты более поздние. Например, вот это вот Эль-Тортугеро городище, там да, там у них 2012 год важный. А в соседнем и более важном, значит, городе Лакамха, Поленки сейчас называется, там местная династия считала, что 4772 год будет гораздо более важным. И вот до него, безусловно, доживут. И там как раз опять-таки вот через 8...
4772. Нормально, я говорю тебе. Нормально.
Можно... Пошли, в общем, к ролику.
Да. После окончания этого цикла ровно через 8 дней будет годовщина восшествия на престол вот самого великого этого баокальского царя. То есть, опять-таки, вот это будущее связывается с прошлым.
Понятно.
Да, и предполагается, видимо, что он возродится. Ну, там про это четко не говорится, они на всякий случай избегали таких четких.
Все, у нас время вышло на сегодня. У нас, я напомню, вторая еще программа, мы с Дмитрием Беляевым еще встретимся. Только на прощание, Дим, дайте нам какое-нибудь матерное слово майяцкое.
Пулу ахоль уцу авит.
Ну, это и по-русски звучит.
Спасибо большое. Мы беседовали с Дмитрием Беляевым, кандидатом. А кто это значит?
Это вот именно как ругается кролик. Это означает, значит, стукнись головой и нюхай свой зад.
Нормально. Кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова, РГГУ, научный сотрудник Центра эпиграфики и языка майя имени Кнорозова в Шкарете, Мексика. Мы прощаемся ровно.
Изучает очень интересные вещи.
До встречи.
Наука 2.0.